В этот раз заседание началось без него. Назначенные на этот день дела по обыкновению разбирались его помощниками, замещавшими его в уголовном и гражданском отделениях суда. Уже с 8 часов утра несколько десятков обывателей обоего пола набилось в тесное пространство между стеною и крепкою дубовой решеткой. Это место было отведено для публики в самом тесном углу залы судебных заседаний в Шатле. Публика всегда с удовольствием присутствовала при разнообразных и подчас увеселительных эпизодах разбирательства, чинимого метром Флорианом Барбдьоном, аудитором суда Шатле и помощником господина Приво, приходившим от гражданских дел к уголовным и обратно, как попало, по вдохновению. Зал суда был небольшой, низкий и сводчатый. В глубине его находился стол, украшенный изображениями лилий, а перед столом помещалось дубовое резное кресло судьи, которое в эту минуту было пусто. Налево от кресла была скамья, на которой восседал аудитор Мэтт Флориан. Несколько пониже на другой скамье помещался секретарь суда, что-то строчивший. Публика сидела напротив стола по ту сторону решетки. Возле дверей было выстроено несколько сержантов суда в лиловых комлотовых одеяниях с белыми крестами. Двое других сержантов в красных с голубым камзолах стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала позади стола. При бледном свете январского утра, проникавшего через единственное стрельчатое окно, проделанное в толстой стене, особенно выделялись две забавные фигуры. Причудливый каменный демон, высеченный в самой середине свода зала, и аудитор, сидевший в глубине зала у разукрашенного лилиями стола. В самом деле, трудно представить себе более смешную фигуру, чем та, которая сидела за столом между двумя кипами бумаг. Локтями эта фигура тяжело опиралась на стол, а одна из ее ног покоилась на длинном шлейфе темного суконного платья. Голову фигуры украшала шапка, обшитая белым барашком. Брови походили на два клочка меха, оторванных от шапки. Лицо было красного цвета, щеки лоснились от жира и величественно свисали по обеим сторонам лица, почти сходясь у подбородка, а выпученные глаза постоянно мигали. Это был метр Флориан Барбдьон, аудитор Шатле. Вдобавок господин аудитор был глух. Но глухота, очевидно, не важный порог для судьи, потому что она нисколько не препятствовала метру Флориану судить довольно здраво и выносить безапелляционные приговоры. Да, оно и верно, для судьи совершенно достаточно лишь показывать вид, что он слушает, а этому условию, которое одно только и существенно в деле правосудия, почтенный аудитор удовлетворял вполне, так как его внимание не нарушалось никаким посторонним шумом. Впрочем, в зале суда неумолимо контролировал каждое слово и движение мэтра Флориана наш приятель Жан-Фроло де Мулен, этот безбородый студент и неутомимый пешеход, которого всегда можно было встретить в любом уголке Парижа, только не перед профессорской кафедрой. «Смотри-ка!» — шепотом говорил он сидевшему рядом с ним и посмеивавшемуся Робену Пуспену, которому он взялся объяснять все, что происходило у них перед глазами. «Ведь это Жанетта Дюбуисон, красивая дочка лентяя с нового рынка, и этот старый хрыч произносит над нею обвинительный приговор. Да у него неужто полагать нет не только ушей, но и глаз?» Платить 15 су и 4 денье только за то, что нацепила на себя пару четок? Дорогонько, закон сурового постановления. А это кто? А, Робен шеф де Виль, кольчужный мастер. С него взимается пошлина по случаю принятия его мастером в сказанный цех. Это его вступительный взнос. Да вот и двое дворян посреди этого сброда. Эгле де Суан и Гютен де Мельи, два рыцаря, клянусь телом Христовым. А, их притянули за игру в кости. Когда же наш ректор попадет сюда? 100 ливров парижской чеканки в пользу короля? Здорово! Однако этот барбдьон бьет с плеча, как глухой. Ну, я готов хоть сейчас превратиться в своего почтенного братца, господина архидьякона, если это может помешать играть в кости. Я буду играть днем и ночью, стану жить за игрою и умру за игрою, предварительно спустив после своей последней рубашки и душу. Пресвятая Дева, сколько девиц-то! Смотри, смотри, так и валят одна за другой, как овечки. Амбруаза Лекьюэр, Изабелла Ляпайнет, Берарда Жиранен — это все мои знакомые. Ба! Все они присуждаются к штрафу. Вот то-то, голубушки, будете знать, как щеголять в золотых поясах, когда вас каждый раз заставят платить за это удовольствие по 10 парижских су. И щеголихи какие! Ах ты, старая судейская морда, глупая, глухая башка! Флориан, болван, дурак, барбдьон! Ишь, сидит за столом, как боров, и жрет все, что не попало. Подсудимых дела, все чавкает скотина. Наколачивает, наколачивает себе брюхо, а все ему мало. Штрафы, пени, пошлины, судебные издержки, протори и убытки, тюрьмы, железные узы. Слово, весь ад для подсудимых, а для него это настоящее лакомство. Все равно, что для других святочные пряники или марципаны, которыми угощают в Иванов день. Ты взгляни только на эту свинью. Ах, вот еще одна жрица любви. Сама Тибо ля Тибо. Собственной персоной. Ее привлекли за то, что она вышла за пределы улицы Глотиньи. А это что за молодец? Ба! Жифруа Мабон, жандарм из стрелковой команды. Он-то за что попался? А, за произнесение всуе имени Божьего. Так, к штрафу ля Тибот, к штрафу и Жифруа. Ну, глухой Тетерев, кажется, перепутал оба дела. Ставлю 10 против 1, что девицу он приговорил к штрафу за крепкое словцо, а жандарма за легкое поведение. Ну, Робен Пуспен, теперь внимание. По всему видно, что ждут кого-то важного. Гляди, сколько собралось жандармов, чуть не со всего Парижа. Вся свора ищеек налицо. Наверное, дошла очередь до крупной дичи, вроде кабана. И то кабан, настоящий кабан. Гляди, Робен, гляди! Ба! Да ведь это наш вчерашний владыка, наш папа Шутов, наш звонарь, наш горбун, наш кривоглазый гримасник, словом, Квазимода! Вот так штука! Это действительно был Квазимода. Звонарь шел, крепко связанный, окруженный сильным конвоем, состоящим из городских сержантов под предводительством самого начальника ночной стражи, у которого на груди был вышит французский государственный герб, а на спине — герб города Парижа. Впрочем, в самом Квазимода, если не считать его феноменального безобразия, не было ничего такого, что требовало бы стольких алебард и ружей. Он был угрюм, безмолвен и спокоен. Лишь изредка, украдкою, он бросал своим единственным глазом гневный взгляд на стягивавшие его веревки. Войдя в зал, он осмотрелся вокруг с видом такой сонливости и тупости, что женщины без всякого страха смеялись, указывая на него друг другу пальцами. В это время мэтр Флориан внимательно перелистывал протокол, составленный по делу Квазимода и поданный аудитору секретарем суда. Просмотрев этот протокол, судья помолчал с минуту, как бы собираясь с мыслями. Он всегда придерживался этой предосторожности, прежде чем приступить к допросу. Ознакомясь заранее с именем, званием и проступком подсудимого, аудитор приискивал наперед возражения на ответы, которых ожидал по существу дела. Таким образом, он почти всегда выпутывался из всех затруднений допроса, не выдавая перед присутствующими своей глухоты. Протоколы предварительного следствия служили для него тем же, чем служит собака для слепого. Если ему иногда и случалось выдавать свой недостаток каким-нибудь неуместным вопросом или замечанием, то у одних это сходило за глубокомыслие, а у других — за доказательство его глупости. В том и другом случае честь судебного сословия нисколько не страдала, потому что для судьи гораздо лучше прослыть глубокомысленным или глупым человеком, нежели глухим. Итак, тщательно скрывая свою глухоту, он делал это так успешно, что в конце концов и сам позабывал о своем недостатке. Дойти до такого самообмана гораздо легче, чем думают. Все горбуны ходят высоко, подняв голову, все заики считают себя великими ораторами, глухие говорят чуть ли не шепотом. Что же касается нашего аудитора, то он считал себя только несколько туговатым на ухо. Это была единственная уступка общему мнению, но и до нее он доходил только в минуты откровенности и строгой самопроверки. Таким образом, мысленно переварив как следует дело Квазимода, мэтр Флориан откинул назад голову и прищурил глаза, чтобы придать себе более внушительный и беспристрастный вид, благодаря чему он в эту минуту был не только глух, но и слеп. Известно, что только при соблюдении этих двух условий и можно быть идеальным судьей. Приняв величественную позу, аудитор начал допрос. «Ваше имя?» «Но здесь возникло недоразумение, не предусмотренное законом». Глухой стал допрашивать глухого. Не видя никаких признаков, по которым он мог бы догадаться, что аудитор обратился к нему с вопросом, Квазимода молчал, впиваясь своим единственным глазом в судью. Глухой же судья, который тоже ничего не знал о глухоте подсудимого, думал, что тот ответил на вопрос, как это обыкновенно делают все подсудимые, и повел дальнейший допрос своим глухим монотонным голосом, не теряя, впрочем, своего величия. «Ну, так а сколько вам лет?» Квазимода и на этот вопрос ответил молчанием, а судья в полной уверенности, что подсудимый уже ответил, продолжал. «Ваше звание?» «Тоже молчание». Публика начала переглядываться и перешептываться. «Довольно», — проговорил невозмутимый аудитор, когда, по его мнению, подсудимый успел ответить и на последний вопрос. «Вы обвиняетесь перед судом прямо в учинении ночного буйства, секунда, в насильственных действиях против женщины легкого поведения, в бунте и неповиновении стрелкам, состоящим на службе его величества, нашего всемилостивейшего короля. Отвечайте по всем этим пунктам обвинения. Секретарь, вы записали предыдущие ответы подсудимого?» При этом злополучном вопросе по всему залу, начиная с секретарской скамьи и кончая местами для публики, пронесся такой неистовый, заразительный, дружный хохот, что даже глухой судья и глухой подсудимый не могли не заметить его. Квазимода обернулся, презрительно поводя своим горбом, меж тем, как судья, уверенный, что хохот вызван каким-нибудь непочтительным замечанием подсудимого по его адресу, чем объяснялось и презрительное движение Квазимода, с негодованием воскликнул. «За такой ответ, негодяй, тебя следовало бы повесить. Знаешь ли ты, с кем говоришь?» Эти слова аудитора подлили масло в огонь и, конечно, не могли остановить взрыва общей веселости. Новая выходка судьи так поразила всех своей несообразностью, что даже сержанты, у которых тупоумие составляло своего рода необходимую принадлежность, не выдержали и дружно захохотали. Один Квазимода оставался серьезным по той простой причине, что он ровно ничего не понимал из происходившего вокруг. Что же касается судьи, то, раздражаясь все более и более, он нашел нужным продолжать в начатом им тоне, надеясь нагнать этим страх на подсудимого и оказать косвенное воздействие на публику, напомнив ей о должном уважении к суду. Понимаешь ли ты, бессовестный и развращенный человек, что ты позволяешь себе забываться перед аудитором суда Шатле, перед сановником, которому вверена охрана порядка в городе Париже, перед лицом, на которое возложены многотрудные и важные обязанности, преследовать все преступления, проступки и непорядки, иметь надзор за всеми промыслами и ремеслами и не допускать монополий, содержать в порядке мостовую, пресекать злоупотребления в торговле домашней птицей и дичью, следить за правильную мерою дров, очищать город от нечистоты, воздух от заразительных болезней, словом, неусыпно печься о благополучии обывателей. И все это я должен делать совершенно безвозмездно. Я не получаю за это ни жалования, ни какого-либо иного вознаграждения, даже не имею надежды на что-либо подобное. Так знай же, что я, Флориан Барбдьон, помощник самого господина Прево, кроме того, комиссар, следователь, контролер и допросчик, пользуюсь одинаковыми полномочиями во всех судебных учреждениях, как городских, так и прочих. Когда глухой обращается к другому глухому, ему нет никакой надобности останавливаться, потому что его никто не перебивает. Бог знает, когда остановил бы мэтр Флориан поток своего красноречия, если бы в эту минуту не отворилась низенькая дверь за судейским столом и в зал не вошел сам господин Прево. При появлении начальника аудитор вскочил со своего места и, сделав довольно ловкий поворот на каблуках, продолжал с прежней горячностью, обращаясь к главному судье. «Монсеньор, я требую наказания, какое вы найдете нужным назначить для этого вот подсудимого. Он осмелился издеваться над судом». Выпалив задыхающимся голосом эти слова, он снова уселся на свое место, тяжело дыша и отирая крупные капли пота, которые выступили у него на лбу и градом скатывались на лежащие перед ним бумаги. Мессир Роберт де Стувиль нахмурил брови и обратился к подсудимому с таким выразительным грозным жестом, что Квазимода, несмотря на свою глухоту и тупость, поневоле насторожился. — Отвечай, негодяй, — строго проговорил Прево, — за какое преступление ты попал в суд? Бедняк подумал, что судья спрашивает, как его зовут. И, прервав свое обычное молчание, он ответил хриплым горловым голосом. — Квазимода. Ответ так плохо гармонировал с вопросом, что в публике снова раздался оглушительный хохот. Мессир Робер, весь красный от гнева, вне себя воскликнул. — Как, мерзавец, ты, кажется, вздумал потешаться и надо мною? — Звонарь собора Богоматери! — снова не в попад ответил Квазимода, думая, что судья спрашивает, кто он такой. — А, звонарь, — продолжал Прево, который, как мы уже говорили, в этот день встал левой ногой с постели, а потому и без таких ответов подсудимого готов был вспылить каждую минуту. — Звонарь, хорошо, я прикажу задать тебе на парижских перекрестках такого трезвона по спине, что ты вовек не забудешь. — Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — продолжал Квазимода, — то мне в Мартинов день, должно полагать, будет 20 лет. Это было уже слишком. Прево окончательно вышел из себя. — Ах ты, мерзавец! — крикнул он не своим голосом. — Ты уж начинаешь издеваться над самим главным судьей? — Господа сержанты-жезлоносцы, отведите этого нахала на Гревскую площадь, привяжите его там к позорному столбу и бейте плетью целый час. Он у меня поплатится за свои дерзости. И об этом приговоре объявить через глашатай в сопровождении 4 присяжных трубачей по всем 7 округам парижского виконства. Секретарь принялся писать письменный приговор. — Черт возьми, вот это суд так суд! — воскликнул из своего угла студент Жан-Фрало де Мулен. Прево обернулся и снова устремил на Квазимода разъяренный взгляд. — Кажется, этот негодяй сказал «черт возьми», Секретарь, прибавьте к наложенному наказанию еще 12 парижских денье штрафа за произношение бранных слов. И пусть половина этого штрафа пойдет в пользу церкви святого Евстафия, к которому я чувствую особенное уважение. Через несколько минут приговор был готов. Содержание его было коротко и ясно. В то время обычаи парижского суда еще не были преобразованы президентом Тибо Белье и прокурором Роже Бармо. Судопроизводство тогда не загромождалось еще тем дремучим лесом формальности и крючкотворства, которые эти юристы насадили в нем в начале XVI столетия. Тогда все было просто, ясно и делалось очень быстро. Правосудие шло прямо к цели, без всяких изворотов и обходов, так что во время самого судопроизводства сразу можно было видеть, к чему будет присужден подсудимый: к виселице, позорному столбу или к четвертованию. По крайней мере, каждый знал, что его ожидает. Секретарь подал приговор господину Прево, который, скрепив его своей подписью и печатью, тотчас же вышел из зала, чтобы продолжать свой обход по другим отделениям суда. Расположение духа, в котором он удалился, было таково, что можно было ожидать значительного увеличения населения парижских тюрем в этот день. Жан Фроло и Робен Пуспен посмеивались. Квазимодо озирался с равнодушным и недоумевающим видом. В то время как мэтр Флориан пробегал глазами приговор и готовился, в свою очередь, подписать его, в секретаре суда шевельнулось чувство сострадания к осужденному, и он в надежде добиться смягчения приговора наклонился к самому уху аудитора и довольно громко сказал, указывая на Квазимодо: «Он глух». Секретарь предполагал, что эта общность физического недостатка расположит мэтра Флориана в пользу осужденного. Но аудитор, во-первых, как мы уже сказали, вовсе не желал, чтобы другие замечали его собственную глухоту, а во-вторых, он был так туг на ухо, что не расслышал ни одного звука из того, что ему сказал секретарь. Не желая, однако, показывать этого, он ответил: «Вот как? Ну, я не знал этого. В таком случае прибавьте негодяю еще один час наказания у позорного столба». И он подписал исправленный в таком виде приговор. «Славно, по делам ему!» — обрадовался Робен Пуспен, затаивший обиду на Квазимодо. «Это научит его быть повежливее с людьми».